говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему все больше осетин не хотят быть россиянами? Пытаясь открыть доступ к интернету, международное давление на Китай в преддверии открытия Олимпийских игр. Судьба чеченцев, высланных в Казахстан в конце Второй мировой войны, беседа с американским профессором Михаэлой Пол. И рассказ о детском театральном фестивале «Арлекин». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лобунова. Посол по особым поручениям Российского министерства иностранных дел Юрий Попов заявил, что Москва готова защищать российских граждан, живущих в Южной Осетии. Начиная со 2 августа почти каждый день происходят взаимные обстрелы южно-осетинской и грузинской сторон. Между тем, среди жителей Северной и Южной Осетии по-прежнему остается популярная идея объединения республик. Более того, в последнее время представители осетинской общественности стали обосновывать возможное объединение сепаратистскими взглядами. После Бесланской трагедии, как отмечают наблюдатели, заметно увеличилось число осетин, допускающих выход республики из состава России. Со сторонниками и противниками этой идеи беседовал Олег Кусов.
Северную Осетию с давних пор называют российским форпостом на Северном Кавказе. После развала Советского Союза сепаратистские тенденции в регионе значительно усилились. Антироссийские лозунги стали звучать не только в Чечне, но и в Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Северная Осетия, напротив, у Москвы отношения по советский период оставались стабильными. Даже несмотря на вооруженный конфликт в пригородном районе октября 1992 года, который, по мнению многих общественных деятелей республики, Кремль имел возможность предотвратить, но по каким-то соображениям этого не сделал. Несмотря на ровные отношения между Москвой и Владикавказом, с недавних пор местные политики и эксперты стали замечать появление сепаратистских настроений и в североосетинском обществе. Например, не так давно в республиканской прессе появился манифест общественного деятеля, инициатора создания движения под названием «Против Путина» Виссариона Асеева. В манифесте он поставил вопрос об образовании независимого осетинского государства на территориях Северной и Южной Осетии. Виссарион Асеев утверждает, что многие его соотечественники эту идею поддержали, но сотрудники местного управления ФСБ и прокуратуры республики попытались обвинить его в экстремизме, говорит Виссарион Асеев.
Цель осетинского политика – создание суверенного, процветающего, демократического осетинского государства политики правовыми средствами. И вот вокруг вот этого эпилога, в принципе, развернулась вот эта и дискуссия, и действия репрессивных органов. ФСБ, прокуратуры, они смотрели в этом как бы признаки экстремизма, в частности, как бы сепаратные действия какие-то, как призывы к отделению насильственному от России. Случаев, в принципе, не было, да, то, что я и объяснял прокурорам в Следственном комитете, что насилие я не приемлю, как не только форму решения любых проблем, насилие мне не приемлемо. Говорить в правовом поле, а там четкое определение в статье об экстремизме, что подразумевается под этим понятием, да, то есть это призывы к насильственному изменению государственного строя, этого у меня в манифесте, конечно же, нет. Русский политик думает о создании русского государства. Там российский политик о российском государстве. Осетинский политик должен думать об осетинском государстве. Государство не возникает там за один день или по желанию даже одного человека. Мы же выражаем, в принципе, это мнение окружающих нас людей. Вот это нас отличает от тех, которые на сегодняшний день представлены в парламенте Республики Северной и части Южной Осетии.
Среди единомышленников Виссариона Асеева – общественные активисты, представители научной и творческой интеллигенции Северной и Южной Осетии. Бывший первый заместитель председателя Верховного Совета Южной Осетии, доктор исторических наук Алан Чочев, согласен с Асеевым в главном, но в то же время он не верит, что в обозримом будущем какой-либо республике удастся выйти из состава России.
Саму идею я воспринимаю спокойно. Когда-то было время, когда Осетия не была в составе России. Это было очень давно, и когда-то она туда вступила, и когда-то, возможно, будет так, что ее не будет в России. С другой стороны, если вот оценивать, опять-таки, реальную ситуацию, реально возможности выйти из состава России сейчас, я так думаю, что на Северном Кавказе пока ни у кого нету.
И в Грузии опасаются идеи объединения двух Осетий и создания на их основе независимого государства. Еще в годы правления Звяда Гамсахурдия южные осетины противостояли грузинским вооруженным формированиям под лозунгом образования единой Алании. Именно это обстоятельство, по мнению тбилисского политолога Арчила Гегешидзе, сдерживало в те годы и Москву от масштабной помощи осетинам.
Заинтересованность или же поведение или характер отношения России к осетинскому конфликту у нас в Грузии был отличен от характера отношений к абхазскому конфликту. Потому что все-таки там осетинская идеи, так как независимость, там компонент иригенты. И объединение Алании, это, конечно, логически ведет к идее независимости этой Алании, то есть выделение состава России. Поэтому объединение двух Аланий, двух Осетий, Россия не поддерживала. Поэтому помощь осетинским сепаратистам не была такой очевидной и такой масштабной, в том числе политическая помощь, если вы хотите, поддержка, как вот абхазским сепаратистам. Это чувствовалось в 90-х годах. А после чеченских событий, видимо, там эти националистические идеи там затухли, в Северной Осетии, и на какое-то время как бы там ситуация в этом отношении успокоилась.
Сепаратистские идеи вновь появились в Северной Осетии после трагедии в Беслане. Так считает первый заместитель председателя Верховного Совета Южной Осетии Алан Чочев.
Детей в Беслане убили по вине Путина. То есть Путин принял решение окончательное, связанное со штурмом школы. И в конечном итоге это привело к потере этих детей, к их смерти. И я и сейчас думаю так, и не я один уже, сейчас уже есть многие реальные аналитические вещи и даже определенные экспериментальные вычисления были сделаны по взрывам и прочее. И доказано, что да, дети погибли в основном не от террористов, а вот от освободителей. Я могу сказать, что среди молодежи, которая, ну, очень аполитична всегда была в Северной Осетии, поразительно аполитична она была всегда. После бесланского развития я уже слышу такие вещи, которые меня заставляют делать другие оценки. То есть я начинаю понимать, что среди молодежи в Северной Осетии есть весьма антироссийские настроения. Не антирусские в национальном смысле, а антироссийские настроения, вот антикремлевские. Потому что они не против России вообще говорят, а они говорят против конкретных персон, которые в Кремле.
К тому же в Северной Осетии убеждены, что Кремль препятствует расследованию обстоятельств теракта в Бесланской школе.
Это как раз подтверждает, что вот эта их апелляция с их обвинением Кремля, она правильная. А потому они никого и не наказывают, что исполнители выполняли приказ.
Сторонники выхода северокавказских республик из состава России не учитывают экономического фактора, замечает бывший глава Верховного Совета России профессор Руслан Хасбулатов.
Я сейчас рассуждаю даже не с точки зрения политика, а как профессионального экономиста. Сейчас мир глобализирован, мир интегрируется. Посмотрите, Европейский Союз. Скоро уже будет 30 государств. Все хотят объединяться, все хотят интегрироваться. Почему? Прежде всего, из экономических соображений. Прежде всего, из соображений того, чтобы улучшить положение людей. И естественно, что сообща решать экономические задачи всегда же выгоднее. Лучше их, эффективнее их решать, эти задачи. А тут, когда вот рассуждают, вот нам надо уйти, нам надо, знаете, это... Экономически, во-первых, нецелесообразные рассуждения, непроверенные, несерьезные. Конечно, они направлены в политическом, социальном смысле не на пользу народу. Я даже говорю не с каких-то там геополитических позиций, даже не со стороны интересов безопасности, как многие говорят, ах, это нам неинтересно, вот кто-то там станет там базой, военной и прочее. Я даже не из этих позиций. Я имею в виду позиции простых людей.
Это было мнение Руслана Хасбулатова. Современные российские руководители не способны решить проблему сепаратизма на Северном Кавказе. Более того, они эту проблему только усугубляют. Так считает Виссарион Асеев.
На сегодняшний день даже те элементарные признаки федерализма, которые были заложены в принцип формирования российского государства после Беслана, они перестали существовать. Один из элементов государственности, самостоятельности, суверенности – это способность выбирать себе самостоятельно власть. Мы были лишены этого моментально. На самом высшем уровне вот этой правящей касты сегодня такая идея, она вызывает опасения. В принципе, федерализм в России, он невозможен. А федерализм в принципе, ведет в любом случае вот к тому, что мы имеем на сегодняшний момент. На территории России в любом случае вырождается в унитаризм. По-другому еще на этой территории не умеют управлять, не привыкли, не научились.
Говорил северосетинский общественный деятель, инициатор создания движения под названием «Против Путина» Виссарион Асеев. Не так давно глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров заявил на встрече с депутатами Государственной Думы России о том, что определенные силы по-прежнему вынашивают идею объединения двух Осетий. Глава республики в резкой форме эту идею осудил. Но еще в марте 2006 года о намерении объединить две осетинские республики говорил во Владикавказе помощник премьер-министра России Геннадий Букаев. Это заявление было им сделано на совместном заседании правительств Северной и Южной Осетии. Члены республиканских правительств встретили слова Геннадия Букаева аплодисментами.
О росте сепаратистских настроений в Северной Осетии рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. До открытия Олимпийских игр в Пекине остались считанные дни, а полемика вокруг предстоящего спортивного действия не стихает. Под давлением международной общественности, правозащитных организаций и синдикатов журналистов, а также из страха перед бойкотом Олимпиады со стороны некоторых политиков, китайские власти неожиданно пошли на уступки и отменили цензуру, ранее наложенную на некоторые страницы интернета. Правда, очень скоро обнаружилось, что такое решение отнюдь не означает, что журналистам будет предоставлен полный доступ к интернету, как обещали китайские власти. Этот комплекс вопросов в материале моего коллеги Ефима Фиштейна.
До сих пор не ясно, какие сайты будут доступны, по крайней мере для иностранных корреспондентов, а какие останутся заблокированными. Ведь списка таких страниц китайская сторона не предоставляет, ограничиваясь заявлениями, что доступ к глобальной сети будет достаточным. Журналисты, желающие выложить информацию в интернет, столкнутся с еще большими трудностями, чем желающие ее оттуда почерпнуть. Эксклюзивные права на интернет-трансляцию любых олимпийских событий закреплены за государственным центральным телевидением Китая. Любая трансляция без соответствующего разрешения пекинского ЦТ будет заблокирована, а ее организаторы наказаны в соответствии с китайским законодательством. Наибольшую активность в борьбе с цензурой в ходе Олимпийских игр проявила журналистская организация «Репортеры без границ», штаб-квартира которой находится в Париже. Об активности репортеров без границ и о том, как реагирует на эти протесты французская общественность, рассказывает из Парижа Семен Мирский.
Китайцы дали обратный ход, пообещали не ограничивать заход в интернет для журналистов, работающих в пресс-центре Олимпиады, разблокировать сайты, которые власти считали критически настроенными. Для международной организации «Репортеры без границ», авангарда борьбы против цензурного произвола, речь идет о победе. Но репортеры, имеющие большой опыт работы в тоталитарных странах, советуют не обольщаться. Клотильда Лекоз, руководящая отделом интернет и свободы информации «Репортеров без границ», предупреждает, что китайская система контроля интернета, известная под названием «Великая противопожарная стена», по-прежнему действует на полную мощность. Кибернетическая полиция или киберполиция, насчитывающая по минимальным подсчетам 30 тысяч специалистов контроля интернета, по-прежнему читает электронную почту тех, кого считает ненадежными элементами. В то же время Клотильда Лекоз подчеркивает, что преграды, которые китайские власти воздвигают на пути свободного распространения информации, вполне преодолимы. Представительница «Репортеров без границ» называет конкретные технические методы ухода от электронной слежки, которую осуществляет, пользуясь терминологией Джорджа Орвелла, «большой китайский брат». Теперь, после того, как власти КНР обязались перед Международным олимпийским комитетом не чинить преград работе иностранных журналистов, освещающих Олимпиаду, французские средства массовой информации пытаются подвести предварительный итог того, что уже достигнуто. Все реакции французских масс-медиа можно условно разделить на две неравные части. Одни говорят: «Вот видите, мы ведь вас предупреждали, что власти КНР используют Олимпийские игры для демонстрации своей мощи. Этой точке зрения противостоит другая. И здесь я процитирую редакционную статью в сегодняшнем выпуске газеты «Монд». «Нет», — пишет парижская газета, — «Международный олимпийский комитет не ошибся, решив предоставить именно Пекину право проведения летних олимпийских игр». Никогда еще в мире не говорили и не писали так много о Китае, как в наши дни. Конечно, китайские руководители – большие специалисты по части цензуры и запугивания населения. Но и они не в силах скрыть все, что они хотели бы скрыть от глаз внешнего мира. Без Олимпийских игр мир не знал бы почти ничего об истинном положении в Тибете. Благодаря играм мы знаем больше о загрязнении окружающей среды в Китае, о методах пропаганды коммунистического режима, о китайском национализме. Китай после начинающихся в пятницу Олимпийских игр – это будет уже не совсем та же страна, какой она была до открытия Олимпиады. Будем ждать продолжения. Принимая у себя тысячи спортсменов и журналистов со всего мира, власти КНР, несомненно, знали, что они идут на риск. Но риск всегда таит в себе шанс, возможность, доселе неизведанную. В данном случае речь идет о шансе демократизации Китая. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Следует ли журналистам воспринимать неожиданную уступчивость пекинских властей как свою победу? Как признак грядущей демократизации тамошнего режима или, скорее, как один из многочисленных обманных маневров коммунистического режима? С таким вопросом я обратился к Эйдану Уайту, президенту Международной конфедерации журналистов, базирующейся в Брюсселе.
Самое точное определение – нам удалось добиться пусть небольшой, но победы. Важно было заставить китайских организаторов и Международный олимпийский комитет по крайней мере выполнить обязательства, которые они взяли на себя. Когда китайцам была оказана честь проведения Олимпийских игр, они обещали обеспечить ничем не ограниченный доступ к источникам информации и к интернету. Кажется, теперь они поняли, что им придется держать данное слово. Готовность к уступкам – неплохое начало. Мы вполне допускаем, что в ходе Олимпиады возникнут всевозможные проблемы, и мы намерены тщательно следить за событиями. Наша цель – добиться от китайских властей выполнения всех данных обещаний, то есть предоставить всем журналистам возможность беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности. Их нынешнее решение мы воспринимаем как первый шаг в этом направлении.
Многие общественные деятели в последние дни призывают политиков и спортсменов не бояться угроз местных властей и смело выражать свои политические симпатии и антипатии в ходе игр. «Какова позиция Международной конфедерации журналистов по этому вопросу?» – спросил я Эйдана Уайта.
Думаю, каждый ответственный человек и каждое ответственное правительство должны принимать решения, исходя из собственного понимания ситуации. Олимпийские игры и в прошлом нередко использовались как политический инструмент. Самый известный пример такой политизации спорта – Олимпийские игры 1936 года в Берлине. И в последующие годы игры неоднократно служили политическим целям. Достаточно вспомнить Московскую Олимпиаду 1980 года. По моему глубокому убеждению, политики и активисты правозащитных движений должны сами ответить на вопрос, как себя вести и что предпринять. Для нас принципиальным является другое требование. Журналисты должны иметь возможность свободно освещать происходящее, так, чтобы потребители информации имели о нем представление. Участие в демонстрациях протеста никак не связано с нашей профессиональной миссией. Наше дело – предоставлять людям максимально объективную, оперативную и достоверную информацию с места события. Хочется надеяться, что власти Китая не станут мешать нам делать свое дело. Тогда и нам не придется участвовать в политических играх вокруг Олимпиады.
Так настроен президент Международной конфедерации журналистов Эйдан Уайт. А как относятся к призывам протестовать в ходе Пекинской Олимпиады Те, кому эти призывы обращены, сами спортсмены и члены национальных олимпийских комитетов. Ведь они, как никто другой, должны быть заинтересованы в том, чтобы информация о спортивных достижениях оперативно поступала к ним на родину, не подвергаясь никаким цензурным искажениям. Этот вопрос я задал генеральному секретарю Чешского национального олимпийского комитета Петру Грубецу.
Я могу засвидетельствовать, что в Китае нет нормального, свободного доступа к источникам информации. В январе этого года я присутствовал на заседании Ассоциации национальных олимпийских комитетов. В гостиничном номере мы следили за международными новостями по телевизору, главным образом по CNN. Часто случалось, что через несколько минут изображение исчезало, и невозможно было понять, что произошло. Прекращена подача тока или телевизор вышел из строя. Но переключившись на другой канал, мы убеждались в том, что все программы работают без сбоев, кроме информационных. Было понятно, что в дело вмешались органы цензуры. Это, как мне кажется, неправильно. Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно информировать зрителей обо всем происходящем, и вмешательство политического надзора неприемлемо. Недавно глава отдела по внешним связям Международного олимпийского комитета принес журналистам личные извинения за возникшие трудности. Он и сам не имел представления о том, что не все информационные каналы будут доступны. Но теперь, насколько я знаю, все недоразумения урегулированы. Интернет-сайты BBC, «Голоса Америки» и других радиостанций и телекомпаний открыты для пользования. Хочется верить, что все будет в порядке.
Генеральный секретарь Чешского национального олимпийского комитета Петр Грубец верит, что все будет в порядке. Хочется надеяться, что это действительно будет так. Но стоит напомнить, что свободный доступ к интернету не единственная проблема этих олимпийских игр. Иностранные гости Пекина столкнутся и с другими неудобствами, требованиями прописки по месту пребывания, медицинских справок об отсутствии заразных болезней, запрете на ввоз вредной литературы. Запрет на использование политических и религиозных транспарантов и лозунгов, наконец, перерос в запрет вообще любых баннеров, лозунгов, эмблем и брошюр. Одним словом, игры по-китайски.
Об олимпийских играх по-китайски рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткие новости к этому часу. Сотни людей пришли в здание Академии наук в Москве, чтобы проститься с Александром Солженицыным. После завершения церемонии прощания гроб с телом Солженицына перевезли в Большой собор Донского монастыря. Похороны выдающегося писателя состоятся завтра. В Ингушетии во вторник в результате трех нападений убиты 3 милиционера, 5 ранены. МИД Грузии выразил серьезную озабоченность в связи с сообщениями о прибытии в Южную Осетию добровольцев из России. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Пассажиры Боинга 757 были эвакуированы при помощи надувных трапов. Никто не пострадал. Президентом Карачаева-Черкесии стал 58-летний Борис Эбзеев. Кандидатуру Эбзеева, занимавшего должность судьи Конституционного суда России, утвердил парламент республики. Российские правозащитники обеспокоены сообщениями о планах создания в МГУ школы политологии под эгидой партии «Единая Россия». В среду состоится телефонная конференция представителей Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции по ядерной программе Ирана. Соединенные Штаты заявляют о возможном ужесточении санкций против Тегерана, если он не даст ясный ответ на последние предложения мирового сообщества. Франция приняла на себя командование 5-тысячным военным контингентом НАТО в афганской провинции Кабул. Национальный суд Испании принял к рассмотрению заявление тибетских правозащитных организаций, обвиняющих ряд руководителей Китая в преступлениях против человечности.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба чеченцев, высланных в Казахстан в конце Второй мировой войны, беседа с американским профессором Михаэлой Пол и рассказ о детском театральном фестивале «Арлекин». В Соединенных Штатах готовится к выходу книга американского профессора Михаэла Пол о массовом выселении народов и социальных групп в Казахстан в конце Второй мировой войны. Это своего рода итог многолетней работы ученого. В 2002 году в США в журнале «Исследование геноцида» и одновременно в России в издании «Диаспоры» вышла ее статья «Неужели эти земли нашей могилой станут? Чеченцы и ингуши в Казахстане 44-57 годы». Исследование Михаэла Пол основано на работе с архивным материалом, беседах с людьми, собственной многолетней работе в Казахстане. О том, как складывалась судьба подвергнувшихся высылке чеченцев, с американским историком беседовал Андрей Бабицкий.
Михаил, все помнят слова Солженицына, которые он сказал про чеченцев в Казахстане, о том, как независимо, гордо они себя там вели, как не желали мириться с какими-то установлениями и требованиями властей. Вы занимаетесь этой проблемой. Действительно, Солженицыну удалось выразить, ну, как бы основной смысл существования чеченцев в изгнании в Казахстане?
Да, мне кажется, он прав в этом. Я этих слова читала только после того, что я была в Казахстане, да. Я помню, я открыла эту книгу, и я просто была удивлена, потому что мне казалось, это чисто то, что я там нашла и увидела у людей, что старики мне рассказывали. Но он там сравнивает немцы и чеченцы. Он говорит, что, я сейчас дословно не помню, что немцы устроили под властью, что они работали как могли, и что чеченцы противостояли все время как могли, стояли дальше от власти. Я думаю, что он абсолютно прав в этом. Есть документы, которые это прекрасно подтверждают. Например, в 1946 году, ну, несколько раз в 1944-1946 году были выборы в Совете. Люди тогда очень по-разному себя вели. Чеченцы, я нашла документы специального фонда спецпоселения в Гарфе, и они подтверждают, что люди шли, агитировали всех, чтобы, во-первых, не шли на выборы, и очень много из них говорили, что я не буду за такую власть голосовать, но дайте мне голосовать там за Турцию или за американскую власть. Мне кажется, это удивительно, что люди в Казахстане ходили в 1946 году и говорили такие вещи. Может быть, один пример. Ну, я сейчас с английского переведу. Мы все, без сомнения, будем уехать на Кавказ, и когда будут выборы, я там буду голосовать, а здесь откажусь голосовать за советы. Еще один пример. После выборов мы едем на Кавказ, потому что Англия, Америка нам помогают восстановить наше государство. Поэтому мы не будем голосовать за советские кандидаты, мы будем голосовать на Кавказе за наши кандидаты.
Вообще, как можно описать тот быт, который сложился у чеченцев в Казахстане? У него были какие-то особенности, то есть понятно, что, так сказать, это было все-таки очень непросто, да, и с их характером обустроиться на новом месте. И наверняка были конфликты и с властями, и просто с местными, да. Каким образом они существовали? Это была какая-то ситуация взаимопомощи, или, так сказать, все-таки они как-то распались на отдельные сообщества?
Надо по периоду немножко различить, потому что когда первые месяцы, наверное, первый год или полтора года, многие из чеченцев попали просто в глубокую депрессию и не могли вообще ничего делать. Многие из них просто умерли от голода, и они не шли на работу, их не взяли на работу в колхозах. Очень трудно для них было получить продукты. Местные им на самом деле помогли как могли, особенно казахи. Но это все рассказывают. Это и немцы, и чеченцы, и кулаки, и, ну, все, которые которые приехали в Казахстан, рассказывают одно и то же, что казахи, хотя сами не имели ничего, им помогли всегда, если можно было. Все равно чеченцы, из них, мы думаем, умерла, наверное, четвертая часть. Это очень высокая смерть. НКВД, они сделали сами сравнение, они сравнивали числа людей процентуальность, да? Они шли к выводу, что немцев, наверное, от 7 до 10% умерли и на дороге, и там еще первые месяцы, да? И чеченцы от 25% до 33%. Я считала, в Акмолинской области я шла к выводу, что там, например, 37% чеченцев. Но это мой, как бы, личный вывод. На нескольких документов это базируется. А потом уже у них был другой способ выживать. Они старались дальше держаться от государства. Это коснулось, во-первых, их жен, то есть семья, женщины. Дети старались не пустить в школу. Вообще старались скрывать от власти рождение детей. Так что многие в Казахстане, но тут очень часто НКВД жаловался, что они не знали даже, сколько у чеченцев детей. Женщины не пустили на никакую, ни в бригады, в эти бригадные работы в колхозах. Они отказались полностью. Они вообще отказались от интеграции. Например, если сравнивать опять с немцем, да, они часто говорили, что вот в Казахстане запретили нам говорить по-немецки. Такого закона никогда не было. Просто немцы как законопослушные, ну вообще люди, которые старались интегрировать, так потом думали. А чеченцы всегда гордо говорили на своем языке и на улице, но они отказались потерять свой адат, свою веру и вообще пустить государство в свою семью.
А как вот, если такой отказ от интеграции, такое нежелание сотрудничать с властями, каким образом они выживали? Где брали деньги, хлеб, кормили свои семьи?
Ну, некоторые из них, конечно, работали. Но Солженицын сам пишет, он очень правильно говорит, что чеченские мужчины, ну, вообще в войнах, да, они старались найти работу как водители, они любили работать с машинами, работать. Это не унизительно, да, но они отказались работать на низких работах. Да, конечно, они, им надо было работать. И есть еще, там были несколько новых общин, там имеют свое начало. Есть такое суфийское движение Висхадж. Ну, Висхадж есть человек, Висхаджи, который в 1948 году там начал свою деятельность. И он показал людьми, как и работать для государства, и на самом деле сохранить свою личность и свою идентичность. И он им дал просто веру, что мы едем назад на родину. Я думаю, что это главное. Вот немцы теряли надежду. У них же не было родина как такая в Советском Союзе, да? И только когда Конрад Аденауэр приехал, у них было немножко надежды, и действительно так и было. Хрущев, когда Аденауэр приехал, немножко облегчил вот их режим. А чеченцы никогда не теряли веру, что они едут домой, на родину. И я думаю, что это главное, что им помог сохранить свой дух там.
Мне приходилось слышать, что чеченцы, как нация, состоялись именно в ссылке, что они осознали себя единым народом в эти тяжелые годы. Есть основания думать таким образом?
Я думаю, что в этом есть что-то. Есть еще третий период. Мы сейчас говорили о первых днях, да. После смерти Сталина был период политического активизма. Они прислали письма в Кремль, они лично туда ехали. Ну, немцы тоже так делали. Все депортированные народы, они там агитировали. Чеченцы устроили маленькие забастовки, они собирались перед райкомами. Был такой активизм. Сейчас, мне кажется, они об этом немножко забыли. Им важно, вот чеченским историкам, вот что я вижу, если на памятник смотреть, который там стоит до сих пор, да, в Грозном, был такой взгляд, что это был период испытания, что мы очень много теряли, нельзя там плакать, надо про это забывать, но мы дальше шли. А вот этот период активизма для меня, он очень важен, потому что он вот в этом именно периоде, мне кажется, они формировались как современную политическую нацию, да, если можно так выразить. И они нашли способы, ну, мелкие такие письма, вот и кампании, ехать куда-нибудь группами. Но это все очень, мы сейчас считаем в Европе, это же очень важные такие ненасильственные способы давят на власти. И это, наверное, очень глубоко вошло в сознание. Сейчас, конечно, после этой ужасной войны люди об этом немножко позабывали. Но потом, я думаю, что это все восстановится, что люди понимают, что у них был такой гражданский период тоже действия. И они же успешно потом начали выехать группами. Уже когда несколько десятки тысяч выехали, только тогда Хрущев сказал, ну давайте мы их отпустим. На самом деле они снизу очень сильно толкали, чтобы он это сделал. Это не он их освободил, они сами себя освободили.
Можно сказать, что в ссылку отправился один народ, а из ссылки в Чечню вернулся другой народ?
Я вам не сказала бы. Все равно народы там себе по-другому вели. Есть, мне кажется, какая психология. Есть разная у немцев, у чеченцев, у кулаков, у украинцев, которые были там на высылке. Они другие были, они более уверены в себя, более уверенно вернулись на родину. Они стали более современными и гражданскими на самом деле. Но другими я не сказала бы совсем.
Как вам кажется, вот сейчас вы такую интересную вещь сказали, что чеченцы пытаются освободить себя от памяти, да, о вот этих страшных годах, чтобы, так сказать, не испытывать горе, чтобы не показывать это?
Они предпочитают, по-моему, вспомнить другое. Многие даже в Казахстане, не знаю, ту картину, которая мне открылась, когда я... Надо в архивах еще смотреть. Я занимаюсь устной историей. Я знаю, что люди всегда выборочны. У них очень выборочная память, да? И старики, например, они рассказывают немножко другое, помнят. Просто им, особенно когда сейчас во время Первой и Второй войны, им нужно другое было. Им нужно как бы показать, как они были мужественными. Для этого и существует историография, чтобы такие вещи как будто помнят и вытаскивают из документов. Это, конечно, ты считаешь, документы НКВД – это враждебный взгляд на эти вещи, но можешь его повернуть и увидеть со знаком «плюс» впереди, и все как бы яснее.
Вот если обобщить опыт различных групп, депортированных, высланных, чеченцы за счет своего поведения, независимого, так сказать, конфликтного, нежелания сотрудничать с властями, они себе усложнили жизнь или в результате облегчили?
Я сказала бы, облегчили, потому что на самом деле всем было очень трудно жить в Казахстане, особенно самим казахам. То есть там главное было твое внутреннее состояние, потому что все равно нечего там было есть. Там все равно, что ты сделал, ты жил бы плохо, да? И поэтому главное было, как внутренне ты себя чувствуешь. А у них была уверенность, вера, любовь к своей семье. У меня есть одна фотография, она очень красивая. Ногчи, они достаточно протокольные люди, да? А перед другими нельзя трогать там, ну, свою жену, своих детей. А у меня есть очень трогательная фотография, где стоит спецкомендант казах, и группа, она состоит из 50-60 нухчи. И абсолютно все на этой картине друг друга трогают. Там муж, это его руки на плечах жены, там жена берет, ну, там просто видно, как они тесно жили вместе, и что это комьюнити, вот общество, которое у них было, это их поддержало. Там важнее было, что внутри и не что-то имел.
С американским историком Михаилой Пол беседовал Андрей Попицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Детский театр в России в целом переживает упадок. Это связано и с финансовыми условиями, и с системой ценностей молодых семей, и с особенностями современного воспитания, о чем мы говорили на прошлой неделе. Но вот на этом фоне в последние годы в петербургском театральном мире поднялась настоящая волна обновления детского театра. Большую роль в изменении самого подхода к этому явлению играет фестиваль «Орликин» и Академия театрального искусства, рассказывает Татьяна Вольская.
«Несчастная кошка порезала лапу». Кто не знает этих стихов Даниила Хармса? Это по ним идет учебный спектакль, подготовленный студентами Петербургской театральной академии. Не то чтобы оживление стихов. Стихи и так живые, а перевод их в иную игровую плоскость.
Ha ha ha!
Еще бы не смеяться, когда кошка, сделанная из каких-то носков и шерстяных клубков, медленно поднимается над головами на воздушных шариках. А вместе с нею поднимаются на плечиках детские платьица, взрослые пиджаки, и шкаф, где и происходило почти все действие, пустеет. Дети, которые на моих глазах за всем этим наблюдали, просто вскрикивают от восторга. Еще бы, волшебный шкаф, где и правда так хорошо прятаться, вдруг зажил на сцене настоящей жизнью. Все эти пиджаки и брюки, перчатки так живо сопереживали бедной кошке. Может быть, студенты еще сами почти дети, поэтому они так хорошо почувствовали, как ввести маленьких зрителей в игру, говорит старший научный сотрудник Петербургского института истории искусств Анна Некрылова.
Игра была чрезвычайно важной составной частью и жизни ребенка, и жизни всей традиционной культуры. И игру детей не только позволяли ей быть, но и всячески провоцировали на игру. Кроме того, ребенка учили через игру входить во взрослый мир. Но делалось это своими способами и очень тонким знанием психологии ребенка. Это нигде не было проговорено, но многовековой, многопоколенный опыт давал эту самую основу. Для ребенка, скажем, очень важно понятие пространства вообще. Он осваивает это пространство. Как он его осваивает? Через что? Поэтому ему показана камерность, показано маленькое какое-то пространство. Пространство и определенное вот в это пространство, не то сумасшедшее, которое сегодня, когда скачут эти самые скоморохи или что-то еще, выбивает у него из-под ног почву перехода к театральному зрелищу.
Почему плохо, когда скачут? Потому что они большие, пугают.
Они настраивают не на то. То есть я не против скоморохов. На одно дело они на площади, где-то, где после этого следует хоровод. А другое дело, когда после этого идет какая-нибудь русалочка или сказка о мертвой царевне. И кроме того, дети ведь очень тонко чувствуют, кто, когда и как рассказывает. Игра для них – это игра со мной, с ребенком, а не игра взрослых людей для меня. Вот это для них абсолютно непонятно и противопоказано. Почему взрослые люди вдруг начинают на сцене изображать из себя таких озабоченных в игре людей и перед ребенком изгаляются? Если уж это сказка, не надо никакого ввода. Достаточно того, что есть рампа, ширма или занавес, и это его открывает мир в другое во что-то. Это определенная формула театра, которая эквивалентна сказочной живой были. Вот это ключик. Открыл, и ты вошел туда. Поэтому любое пред этим действием, как правило, и ребенка на другое настраивает.
Сбивает, в общем.
Сбивает, да? И получается, что он не до конца входит, и не то уже получает. Он уже эмоционально выкружен, его уже разрядили. И дальше у него не остается силёнок на то, чтобы это до конца смотреть. И, кстати, он голодает, поэтому маленький, хоть антракт, он бежит в буфет. Ему, кстати, заесть надо это тоже.
Кошкину лапу так удачно лечили воздушными шариками на фестивале детского театрального искусства «Орликин», где было, конечно, и много других чудес. В их числе спектакль, сделанный на глазах у зрителей при помощи огромного количества мятой бумаги. – О том, что же больше всего понравилось, я спрашиваю у 4-летнего Пети.
Спектакль, который я видел.
А про что? Из бумаги там что летало?
Птицы. Волшебные.
Кто охотился на этих птиц? Кто хотел их съесть? Тут на помощь Пете приходит его ровесник Сима.
Сбегаюсь.
А из чего он был?
Из бумаги.
И как там все обошлось потом?
Птицы оглотухили. Птицы погибли.
И кончилось все чем?
Что опять птички прилетели.
И появилось что там на полу?
Птички белые из бумаги.
Но выводы из спектакля два зрителя сделали совершенно противоположные. Я спросила, как им кажется, вылупятся ли из новых яичек новые птенцы. Первым ответил Петя.
Будет так.
А ты как думаешь?
Я думаю, нет.
По-моему, возможность неоднозначного ответа – это неплохо, даже для таких маленьких зрителей. Фестиваль «Орликин» шел в Петербурге практически всю весну. Как студентам удается найти такой доходчивый и яркий театральный язык для детей? Неужели это только молодость? – спросила я у мастера второго курса Академии театрального искусства Руслана Кудашова.
Нет, я думаю, что не просто молодость, но они мне задавали вопрос, как, каким образом, потому что им было страшно, конечно, очень страшно. И И мы пришли к тому выводу, что нужно делать так, как будто в зрителе сидишь ты, но вот тебе действительно либо 5, либо 9 лет. Нужно обращаться к себе, нужно думать, нужно вспомнить себя и вспомнить, что бы ты хотел увидеть в театре, будучи ребенком, и что бы ты воспринял, что бы ты понял, что не понял, что тебя удивило бы.
У вас есть как бы совсем камерные вещи, вот с этой кошкой удивительной. То есть они рассчитаны на очень маленький зал.
Это не законченные работы, это только пробы. У нас есть такое задание перевода, где они берут стихи и переводят их на образный язык, такой метафорический язык. И плюс это театр кукол все-таки. Театр кукол, он как раз и должен владеть такими вещами, такой материальной трансформацией. И в этом очень многое заложено, то, чем обделен драматический театр.
Раньше в России детей приобщали к театру, по-моему, более разнообразными способами. Была, например, целая культура домашних спектаклей, в которых участвовала вся семья, друзья, родственники. Актер театра Комиссаржевской Сергей Бызгу ведет при детском музыкальном театре «Зазеркалье» детскую театральную студию.
То, что было, кажется нам лучшим. Но мне кажется, что оно и продолжается. И очень многие люди занимаются этим, многие люди вкладывают в это свою жизнь.
Но это не массовая, массовая штука – это телевизор.
Как оторвать их? Вот у меня, например, детская студия, я радуюсь, когда я вижу своих детей, у меня там около 70 человек в детской студии театральной. Я радуюсь, когда их вижу в театре, когда я вижу, что они используют интернет не для того, чтобы залезть в какие-то сайты или поиграть в игрушки, а для того, чтобы там пообщаться, поговорить про театр. Для меня это вот главное достижение, как педагога, да, что эти люди, дети, у них есть какая-то другая зона, кроме телевизора, кроме улицы. Это и есть, мне кажется, задача театра. Когда я вижу своих детей красивых, идущих там по Невскому, или встречая их, я вижу это красивые глаза. Люди же это глаза. Вот можно приехать там в любой город и увидеть. Я вот, например, так считаю, есть театр в этом городе или нет, по глазам людей. И вот когда я вижу таких детей красивых и будущих личностей, для меня это вот главное, мне кажется, к этому надо стремиться.
Пока у нас не понимают, что детский театр важнее, чем взрослый, говорит знаменитый детский писатель Эдуард Успенский.
По-моему, пьесу «Чебурашка» мою играли однажды 150 театров в стране одновременно. Но постепенно, как ни странно, нормализуется. Вот я знаю, в Архангельске реставрируют театр. Десятилетиями он был запущен, сейчас выделили деньги. Ну, вообще, как-то видно, что что-то происходит хорошее.
Обращаться к ребенку умеет театр сегодня?
Вот в том-то дело, что умеют. Вот я удивляюсь, какое огромное количество людей посвящает свою жизнь детскому театру. Это целая индустрия литераторов, целая индустрия режиссеров собирается это бросать друг в объятия. А помнишь, мы в Костроме ставили там Джека Лондона? Ну, мало пока, мало. По-моему, ребенок сегодняшний зрелищами наполнен процентов на 10-15. Должно быть много детских праздников, фестивалей детских, соревнований детских. Пока эта жизнь не бьет ключом. Финляндия хорошая страна, много театров, много пьес для детей играют. В разных городах страна-то вся крошечная. Глядишь, там турку играют, там переиграют.
Ну вот они обращаются к ребенку иначе, чем наши.
Все другое. Работают все серьезно. Меня однажды удивило, играли дядя Федора моего там. И если у нас дядя Федор старается сделать травести или куклы, или чем-то. Выходит здоровый 30-летний мужик, футболист с волосатыми ногами. Я, говорит, дядя Федор. Я даже обалдел, как ты, дядя Федор. А все к нему относятся как к дяде Федору. То есть более сильная условность. На третьем спектакле я привык, что это дядя Федор. На четвертом перестал замечать, что я здоровый мужик, потому что он очень хорошо играл.
А как вы думаете, ребенок может перестроиться или ему тоже надо 4 раза сходить, чтобы перестать замечать, что ты мужик.
Финский ребенок с первого спектакля принял этого дядьку за дядю Федора. Такая культура.
Культура обращения к детям со сцены действительно везде разная. Именно это, обращаться к ребенку на театральном языке, труднее всего, считает Сергей Бызгу.
Есть некое ощущение, как дети воспринимают, что они могут. В данном случае я существую в детской студии и сам как артист играю. Вот есть ощущение, что дети многого не понимают, что есть вещи, которые они не знают, которые не надо показывать. А дети, на самом деле, очень много могут понять. Естественно, не все, но какие-то точные вещи. Они понимают, где с ними заигрывают, где с ними чу-чу-чу-бибе, где их провоцируют. Вот поэтому и сложно, потому что в любом деле надо делать, как бы ты для себя сделал. Вот чтобы каждый хотел, чтобы его ребенок смотрел. Кто-то хочет, чтобы он просто развлекся, съел свой попкорн, чупа-чупс, побывал в театре для галочки и сказал, что я был в этом театре. Это одна история. Кто-то хочет, чтобы он развивался духовно, чтобы у него сердце двигалось. То есть разные задачи. Поэтому сложно сделать спектакль. Детский по-настоящему, потому что это не всегда задача сделать для себя, для неких детей. А вот когда есть адрес, тогда сразу происходит спектакль. Это мое мнение, что это высшая математика. Найти и режиссера такого, и артиста, которые могли бы это сделать по-настоящему.
А вот вашим детям, ну, кроме такой раскованности, общей культуры, кроме ремесла, которое, наверное, не для каждого станет профессиональным, да, ремеслом, естественно, что дает вот эта театральная студия, участие?
Вы знаете, я встречаю своих детей, которые уже там на 4-м, на 5-м курсе института, там взрослые люди, и я вижу, вот опять же, глаза. И для меня, если это люди будут будущим зрителем, если это будут люди, которые в своей профессии, я не знаю, правда ли это, неправда, говорят, что президенты в Америке, я не знаю, или премьер-министр в Англии, они специально проходят актерское мастерство. Многие дети избавляются от зажимов, которые возникают от родителей, от школы, от многих факторов. У нас нет отбора, у нас в студию приходят все. Мой взгляд на это, что не бывает неталантливых детей. Другое дело, что потом, когда уже возникает развилка, куда идти в профессию, там уже возникает, конечно, но в принципе дети сами по себе талантливы. Их мир у каждого очень интересный. И наша задача вот этот мир открыть. Мне кажется, это поможет ему в жизни в любой профессии. И задача делать духовных людей. Это кажется так высокопарно, но это реально. И я это могу сказать по тем детям, которых вижу, которые занимаются совершенно в других вузах. Иду, бегу куда-нибудь на репетицию, вдруг останавливается шикарная машина, выходит красивый человек с теми молодыми глазами, которые были у этого мальчишки, который читал там Пушкина или что-то. Он будет бизнесменом, он будет инженером, он будет врачом, неважно. Но это будет вот тем багажом, тем детством, которое питает потом всю жизнь.
Говорил актер Сергей Бызгу.
О фестивале «Арлекин» рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день гражданской панихиды по Александру Солженицыну, писателя и гражданина вспоминают Арина Гинзбург и Валерий Борщев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезна.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».